Исторический календарь.
23 июля 1911 года стартовал первый в истории авиаперелет по маршруту Санкт-Петербург-Москва. Был создан оргкомитет во главе с великим князем Александром Михайловичем, сыгравшим большую роль в создании российской авиации, и председателем Государственной думы Гучковым. Из казны на проведение перелета было ассигновано 100 тысяч рублей. Особые условия. В перелете могли участвовать только русские авиаторы. Лететь следовало по маршруту Петербург-Новгород-Валдай-Вышний Волочок-Тверь-Москва. И только днем. Участвовали 9 летчиков. Самыми опытными были Сергей Исаевич Уточкин и Александр Алексеевич Васильев. Остальные авиаторы были в основном новичками. Пилотирование несовершенных самолетов было связано с большим риском. К тому же все время перелета шел дождь и дул сильный боковой ветер. Самолеты терпели катастрофу один за другим. Один участник перелета погиб, многие получили тяжелые увечья. До Москвы долетел только один летчик – Васильев. Он садился на Ходынском поле в полной тишине с выключенным мотором, который работал с перебоями. На поле, освещенном большими кострами, его восторженно встречали тысячи москвичей, а руки пилота были в крови от мозоли. Управлять первыми самолетами было физически тяжело и трудно. Васильев преодолел на самолете Блерио-11 725 километров за 24 часа 41 минуту, но фактически пробыл в воздухе 9,5 часов. Остальное время он провел на земле, ремонтируя и заправляя машину и немного отдыхая. В Первую мировую войну Васильев в одном из первых разведывательных вылетов в августе 1914 года из-за повреждения мотора осколками снаряда сделал вынужденную посадку самолета в районе Львова, тогдашнего Лемберга. Попал в плен к австрийцам, где и умер в 1918 году незадолго до окончания войны. Александр Алексеевич Васильев с убежденностью говорил: «Русской авиации принадлежит блестящее будущее». 23 июля 1888 года в Киеве на Софийской площади состоялось открытие памятника гетману Богдану Хмельницкому. По первоначальному замыслу Михаила Осиповича Микешина скульптурная группа должна была содержать конную статую гетмана, возвышающейся на гранитной скале, под копытами его лошади распростертый труп иезуита, покрытый изорванным польским знаменем, за конем падающая со скалы фигура польского пана, еще ниже труп еврея-арендатора, вцепившегося закостеневшими руками в награбленную им церковную утварь. Гранитная скала должна была стоять на пирамидальном пьедестале, на трех сторонах которого размещались бы бронзовые барельефы. А на переднем плане, ниже Хмельницкого, должно было располагаться еще 5 фигур – поющий кобзарь и по сторонам слушатели. Микешин, создатель памятника тысячелетия России, вообще любил многофигурные композиции. Однако проект скульптора был отвергнут киевским генерал-губернатором князем Дондуковым-Корсаковым как неполиткорректный. Правда, тогда такого слова в обиходе не было. Впрочем, генерал-губернатора можно понять. В Малороссии без того было много полонофобов и юдофобов. И князь не хотел давать еще один повод к разжиганию межэтнической и межконфессиональной розни на веренной ему территории. После долгих дискуссий проект Микешина был упрощен. Оставили только фигуру гетмана на коне, без неполиткорректных фигур польского шляхтича, иезуита и еврея. Другие фигуры убрали из-за банальной экономии средств. Хорошо еще, что морское ведомство отпустило безвозмездно на памятник 1600 пудов старой корабельной меди. Конную статую гетмана отлили в Петербурге. В постамент были вмонтированы плиты с надписями «Хотим под царя Восточного православного» и «Богдану Хмельницкому единая неделимая Россия». Они были сняты после революции. На лицевой стороне появилась нынешняя гранитная плита с надписью «Богдан Хмельницкий 1888. А уже в наши времена около ограды памятника Хмельницкому был установлен камень в память о присвоении Виктору Ющенко звания гетмана в 2005 году. Ну, дескать, и сегодня на Ридной Украине есть не менее великие гетманы. Хотя звание гетмана Ющенко получил незаконно. Годом ранее за неуплату членских взносов он был исключен из рядов казачества и лишен казачьего войскового звания генерал Ясаула и войсковых наград. 23 июля 1775 года родился Эжен Франсуа Видок, отец уголовного розыска. Большая часть информации о нем почерпнута из его автобиографии, написанной литературным негром. Согласно ей, Видок родился во французском Арасе. Сын пекаря еще с юных лет оказался в бурном омуте жизни. В 14 лет случайно убил своего учителя фехтования и сбежал из родного города. Хотел попытать счастье в Америке, да все деньги потратил на девушку, как сейчас любят говорить, с пониженной социальной ответственностью. Сам Видок в своих мемуарах утверждал, что у него никогда не было склонности к преступной деятельности. Дескать, во всем виновата цепь случайностей, которая раз за разом сводила его с верного пути. Ему пришлось бежать из революционной армии Франции после того, как он убил на дуэли офицера. Потом Видок попробовал себя во многих сомнительных профессиях – вора, контрабандиста, мошенника, артиста бродячего театра. Позднее Максим Подберезников в фильме «Берегись автомобиля» верно заметит – настоящий жулик, как правило, хороший артист. В 1809 году, обосновавшись в Париже, Видок решил сменить род занятий и предложил властям свои услуги в борьбе с преступностью – в обмен на личную свободу и гарантии неприкосновенности. В русской истории тоже был такой креативщик. Его звали Ванька Каин. Шеф полицейской префектуры барон Паскье согласился с условиями Видока и не прогадал. Видок сформировал особую бригаду «Сюрте-женераль» – службу безопасности из бывших уголовников, потому что был убежден, что только преступник может побороть преступление. Видок нередко с риском для жизни сам пробирался в притоны, чтобы арестовать преступника. Он в совершенстве владел искусством менять внешность. Однажды его не признал даже собственный начальник, министр полиции Жозеф Фуше. Видок первым разработал систему учета правонарушителей, создал картотеку, которая с незначительными техническими изменениями существует и в наши дни. Он первым стал обращаться к ученым для проведения экспертизы и проводить следственные эксперименты. За 18 лет службы в Сюрте Видок переловил 17 тысяч преступников. Больше, чем все полицейские Франции вместе взятые. Но все-таки в 1833 году ему пришлось выйти в отставку, поскольку новый префект полиции Парижа был возмущен тем, что почти весь штат уголовной полиции столицы состоит из бывших уголовников. После этого Видок организовал первое в мире детективное агентство, которое занималось практически всем – от расследования убийств до сбора конфиденциальной информации. Видок зарабатывал огромные деньги, а посмертную славу его укрепили писатели. Образ Видока в том или ином виде появляется на страницах произведений Эдгара По, Жена Сю, Оноре де Бальзака, Дюма и Виктора Гюго. Видок послужил прототипом героя романа Гюго «Отверженный» Жана Вальжана. Косвенно Видока можно считать и родоначальником жанра детектива в литературе. Известно, что Эдгар По приступил к сочинению криминальных рассказов под впечатлением от прочитанных им мемуаров Видока. В 2001 году на экраны вышел французский фильм «Видок», главную роль в котором сыграл российский актер Жерар Депардье. В 2018 году вышел еще один весьма неплохой фильм о сыщике, где за главную роль сыграл уже Венсан Кассель. А созданная Видоком организация «Сюрте» существует и по сей день под другим названием. Но суть ее работы от этого мало изменилась.